Кассандра, 1802 год. Как лейтмотив баллады звучит мысль, явно вносящая корректив в систему просветительских представлений о благости знания. «Ах, сколь жизнь тому ужасна, кто воглубь ее проник!» Перевод Жуковского. Публикуя драму «Мессинская невеста», 1803 год, Шиллер предпослал ей обширное предисловие, в котором обосновывал применение хора в трагедии. Долгое время Шиллера упрекали за эту попытку возродить форму древнегреческой трагедии. Между тем Шиллер здесь продолжает размышлять над соотношением правды и вымысла, отстаивая право писателя на условность. Только в наше время стало очевидно плодотворность исканий Шиллера, и многие драматурги XX века, среди них Бертольд Брехт, реализовали это право драматурга на условность, опираясь в частности и на предисловие к «Мессинской невесте». Последней завершенной драмой Шиллера является «Вильгельм Телль», 1804 год. Основой для сюжета послужила полулегендарная история восстания швейцарских пастухов против австрийского владычества в начале XIV века. В письме к Кернеру Шиллер говорит о высоком поэтическом требовании, которое он предъявлял себе, наглядно и убедительно показать на сцене целый народ. Это была поистине новаторская задача — сделать народ основным действующим лицом. Заглавный герой Вильгельм Телль предстает только как один из участников изображаемых событий. Клятва на Рютли — одна из центральных сцен драмы. Речи ее участников, прежде всего Штауфахера, по-шиллеровски исполнены пафоса. В этом пафосе отражение духа Великой Французской революции. Опыт народной борьбы органически входил в сознание поэта, вопреки его политическим предубеждениям. В уста одного из участников действия, старика-дворянина Аттенгаузена, он вкладывает слова, в которых уловлен исторический смысл огромных перемен, совершающихся и назревающих в европейском мире. Аттенгаузен с удивлением узнает, что крестьяне трех кантонов готовят восстание против иноземцев. «Бессмертна жизнь, иные силы впредь к величию народы поведут». Перевод Славятинского. Ни зритель, ни сам автор не могли воспринимать драму лишь как воспроизведение эпизода почти 500-летней давности из истории страны, которая была известна приверженностью к традиции, ко всем обычаям и привычкам старины. Шиллер хорошо понимал, как важно для него выйти за рамки этого локального материала, придать изображаемому более широкий смысл, чтобы, как он писал Гёте, бросить взгляд на дальнейшие перспективы развития человеческого рода. Освободительная борьба народов стала важной приметой XIX века. Новым подъемом движения за национальную свободу и независимость будет отмечен XX век. И голоса пастухов из трех швейцарских кантонов, громко прозвучавшие в драме Шиллера, продолжают утверждать неумирающее значение поэтического дерзания ее автора. Наступил последний год жизни поэт. Беспощадный к себе, всегда в напряженных трудах, Шиллер уже не раз оказывался на краю могилы. Осенняя простуда 1804 года осложнила болезни, от которых он страдал многие годы. Эти последние месяцы были посвящены изучению русской истории. Его уже давно привлекала тема самозванства. Сохранились материалы к замыслу драмы о Варбеке, который выдавал себя за сына английского короля, убитого Ричардом III. Но история Варбека была вытеснена эпизодом из русской истории. Однако образ Димитрия его привлек по-настоящему только тогда, когда он нашел иную, чем в истории, трактовку и наделил его чертами трагического героя. По замыслу Шиллера, Димитрий долгое время искренне убежден, что он подлинный сын Ивана IV. Он узнает о ложности своего положения, о том, что он самозванец, только тогда, когда отступать уже поздно. Он у стен Москвы, во главе войска.